Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Большой и прекрасный или совершенно безумный ди? Страсти вокруг законопроекта о государственных расходах. Почему закон о госрасходах вызвал редкий накал страстей в стенах Конгресса? Кто расплатится за снижение налогов? Чем чреват гигантский государственный долг США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с экономистом из Университета Индианы Михаилом Алексеевым и политологом из Университета Теннесси Андреем Коробковым. В четверг Палата представителей Конгресса США с перевесом лишь в 4 голоса одобрила законопроект о налогах и государственных расходах. Несколькими днями раньше этот документ был одобрен Сенатом с перевесом в 1 голос. Этот счет – свидетельство трудностей, с которыми столкнулся президент Трамп, пытаясь убедить Конгресс позволить ему исполнить его предвыборные обещания, главным из которых было сохранение сравнительно низкого нынешнего уровня налогообложения, установленного в его первое президентство. В отсутствие этого закона налоги были бы подняты в конце нынешнего года. Проблема состояла в том, что за низкие налоги, повышение оборонных расходов, увеличение ассигнований на охрану границы, депортацию нелегальных мигрантов – и выполнение других обещаний президента, можно было расплатиться лишь чувствительным сокращением другой важной статьи госрасходов – социальных программ, то есть медицинского страхования малоимущих, продовольственной помощи для малообеспеченных. По официальным подсчетам, в результате осуществления этих мер медицинской страховки могут лишиться около 12 миллионов человек. Идея, неприемлемая для демократов. После многомесячных дискуссий сторонникам президента удалось убедить достаточное число законодателей-республиканцев в том, что сокращение финансирования страхования коснется в основном нелегальных мигрантов, что реально нуждающимся отказа в страховании не будет. Однако президентом было недовольно и правое крыло республиканцев. Оно требовало от него снижения государственных расходов, а расходы повышаются, причем значительно. По прогнозам, государственный долг вырастет на 3 триллиона долларов. Вот как описывает ситуацию Михаил Алексеев.
Есть многие, кто считают себя фискальными консерваторами. Этот билль сильно очень повысит дефицит американского федерального бюджета, это повысит объем долга федерального правительства, а долг этот уже слишком большой. Другая сторона – это что в этом билле много сокращений расходов на здравоохранение в частности и на помощь беднейшим слоям населения. Главная причина, по которой этот билль приведет к огромному увеличению дефицита бюджета, это то, что этот билль делает снижение налогов, это которое было сделано в 2017 году, и которые ограничивались 10 годами с перманентным. Главное, что ястребы вот фискальные напротив огромного вот увеличения от бюджетного дефицита, и они считают, что слишком мало срезают всякие социальные программы. А с другой стороны, люди очень сильно возражают против именно среза этих социальных программ для того, чтобы продлить налоговые скидки, главным образом для самых обеспеченных слоев населения.
Михаил, демократы, противники этого законопроекта, прибегают к своему традиционному обвинению. Они настаивают на том, что республиканцы действуют в интересах богатейшей прослойки американского общества, снижая для нее налоги за счет, так сказать, беднейшей прослойки.
Это именно так, потому что, чтобы снизить влияние продления этих налоговых скидок главным образом для более обеспеченных, так сказать, слоев населения, надо было где-то что-то срезать. В то же время республиканцы не хотят срезать, скажем, военный бюджет. Они его, так сказать, наоборот, вот увеличили. Трамп исключительно требует повысить расходы на борьбу с нелегальными иммигрантами. А что можно срезать? Это именно социальные программы, причем социальные программы, направленные не на средний класс, потому что это средний класс голосует, а именно направленные на наиболее бедных. Будет срезано здесь что-то 700 миллиардов долларов в течение 70 лет, с программы медицинской помощи бедным и еще так, миллиардов 100 с лишним с программы, где бедные люди получают субсидии на покупку это, продуктов. Просто это две главные социальные программы, где есть серьезные деньги.
На этот аргумент республиканцы отвечают, что расходы на медицинское страхование малоимущих непомерно разрослись во время пандемии ковида, и сейчас немало людей получают субсидии необоснованно. Ну, а главный, так сказать, философский аргумент республиканской партии заключается в том, что снижение налогов стимулирует рост экономики и повышает уровень жизни для всех. Они говорят, что их правота была доказана опытом последних десятилетий, со времен рейгановских реформ, и президент Трамп явно рассчитывает, что сохранение невысоких налогов вкупе с сокращением государственного регулирования вновь стимулирует экономический рост.
В краткосрочной перспективе это так, но при том, что это снижение налогов ведет к огромному, огромному увеличению бюджетного дефицита, то даже в среднесрочной перспективе это дело, скорее всего, приведет к очень так, плохим последствиям. Снижение налогов, скажем, в первый срок Трампа было, когда ставки процента, которые американское федеральное правительство платило за долг, были практически нулевые. Сейчас они выше 4%, и вот из-за этого законопроекта они, скорее всего, вырастут еще больше. Это означает, что не только само снижение налогов само по себе вот приведет к дефициту, но еще плюс эти высокие ставки процента приведут к дополнительному росту дефицита. В смысле роста экономики, из всего опыта, начиная с Рейгана, никогда снижение налогов не платит за себя, потому что республиканцы говорят, о, мы снизим налоги и повысим экономический рост, и это снижение налогов заплатит за себя. С тех пор, это при Рейгане, при Буше-младшем, при Трампе, снижение налогов всегда вело к повышению дефицита. При Клинтоне повышение налогов не снизило заметный экономический рост и в то же время это привело к тому, что не было. Это единственный случай в последние 150 с лишним лет, когда федеральный бюджет был сбалансирован, даже был профицит. Естественно, можно снижать некоторые налоги, скажем, налоги на корпорации. Но снижать налоги для людей даже с моим доходом, не говоря уже для людей с доходами там в миллионы долларов, мне абсолютно непонятно для чего. Были серьезные исследования, которые совершенно четко показывали, что в определенных пределах снижение налогов приводит к очень небольшому экономическому росту. Естественно, если бы налоговые ставки, скажем, так сказать, 50%, 60%, 70%, естественно, снижение тех ставок вело бы к экономическому росту. Знаете, у Битлзов есть эта там песня, называется «Taxman». Они поют о предельной налоговой ставке в 95%. Естественно, при тех ставках снижение налогов ведет к росту. Ставка в 40% вместо ставки, скажем, 38% не меняет поведение человека.
Михаил, республиканцы, критики этого законопроекта справа, упрекают президента Трампа в том, что он отступил от своего обещания снизить госрасходы, что осуществление его программы приведет к увеличению государственного долга еще на 3 триллиона долларов. До 32 триллионов, что является астрономической, беспрецедентной суммой для Соединенных Штатов. Большой госдолг – дело привычное для США, но гигантский долг в новых условиях крайне опасный, говорят они. Вы согласны?
Проблема в большой мере не в самом долге, а в том, сколько государство за этот долг платит. В первый срок Трампа, как я уже говорил, ставки процента на госдолг были близки к нулю. Поэтому, в принципе, можно было вполне увеличивать этот долг. был этот ковид, и там были огромные эти расходы, и это особенно не влияло на инфляцию, на вообще доверие к американскому госдолгу, потому что его обслуживание было достаточно дешевым. Сейчас уже расходы на обслуживание госдолга больше, чем весь военный бюджет Америки. И в этом проблема. В какой-то момент при росте долга и при росте расходов на обслуживание долга люди, которые покупают облигации американские, скажут, мы не хотим их больше покупать, потому что мы не понимаем, каким образом федеральное правительство будет рассчитываться.
А в таком случае, если учетная ставка снизится, чего ожидают экономисты и чего требует от Федеральной резервной системы президент Трамп, то проблема рассосется?
Они, скорее всего, пойдут вниз, но я не вижу, каким образом они могут пойти вниз сильно, потому что ставки могут пойти сильно вниз, только если не будет инфляции. Но надо иметь в виду, что практически нулевые ставки между где-то 2009 и 2021, это была очень даже аномальная ситуация. Почему-то люди решили, что мы теперь все время будем жить, или практически с нулевыми ставками. Нет, обычные ставки – это по инфляции в 2%, это где-то 3,5-4%, что означает, что уж особенного облегчения не ожидается.
Мы вернемся к разговору с Михаилом Алексеевым и Андреем Коробковым. Оставайтесь с нами.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». «Большой и прекрасный» или «Совершенно безумный Биль». Страсти вокруг законопроекта о государственных расходах. Мои собеседники сегодня Михаил Алексеев и Андрей Коробков. «Большой прекрасный Биль» – так именовал этот законопроект президент Трамп. Этот образ подхватили и комментаторы. В устах критиков Трампа, правда, он звучал с нескрываемой иронией, а в устах противников – вполне искренне. Андрей, с вашей точки зрения, это большой и прекрасный законопроект?
Пока мы имеем дело с Трампом, естественно, мы будем иметь дело вот с подобным эпатажем, с какими-то преувеличениями. Бюджетные вопросы являются стратегическими для Трампа. Он нацелен на кардинальные изменения социально-экономической роли государства. Вот мы знаем, что он поставил своей целью, с одной стороны, резкое обрезание и сокращение числа нелегальных иммигрантов. И как теперь второе, он пытается размонтировать систему квот на расовой основе, этнической, гендерной, на основе сексуальной ориентации. Третье, он пытается сократить в целом роль государства, урезать ее в социально-экономической области, вернуться к модели, где прежде всего создаются стимулы для бизнеса, в том числе путем снижения налогов, и одновременно происходит резкое урезание социальной помощи малоимущим слоям населения и также помощи, распределяемой на основе расовых и прочих критериев, о которых мы уже говорили. Поэтому с точки зрения Трампа и трампистов это действительно большой и прекрасный законопроект. С точки зрения демократов и части традиционных республиканцев это буквально катастрофа, поскольку идет размонтирование социального государства. То, что сейчас Трамп пытается размонтировать, в США создавалось в два этапа. В 30-е годы формируется структура и пенсионная, и структура медицинской помощи бедным инвалидам. В 60-е годы президент Джонсон создает стимулы для привлечения в ряды среднего класса вот, представителей меньшинств, и потом определение меньшинств начинает быстро расширяться, как при Джонсоне, так и при последующих президентах. А теперь Трамп вот настроен на то, чтобы эти функции урезать. Этот бюджетный законопроект должен нанести удар по социальному государству так, как его инициировал Рузвельт.
Интересно, что против этого, как вы его называете, удара, выступили не только демократы, которые обвиняют Трампа и республиканцев в том, что те действуют в угоду состоятельным американцам, но и некоторые республиканцы. Они явно опасаются недовольства тех избирателей, кто может потерять бесплатную или дешевую медицинскую страховку. Они, например, говорят о возможности закрытия больниц в сельской местности.
Ирония состоит в том, что оппозиция этому законопроекту, она как бы идет с обеих сторон республиканского политического спектра. С одной стороны, традиционные республиканцы и относительно умеренные, особенно те, кто избирались из так называемых фиолетовых округов, то есть тех, где, по сути дела, есть баланс сил между демократами и республиканцами, или где очень высока доля независимых. Они боятся, что вот такое обрезание, скажем, помощи, оно приведет к их проигрышу на выборах, и поэтому высказывают какие-то опасения или выставляют требования. Например, вот сенатор Лиса Марковски, сенатор от Аляски, она добилась того, что и в целом определенные изменения были внесены, и конкретно определенные льготы были сохранены для Аляски. А с другой стороны, и это самое интересное, это то, что наиболее воинственные трамписты, те, кто более трамписты, чем сам Трамп, так называемый кокос свободы, тоже начали высказывать свои опасения, но они требуют более серьезных урезаний многих социальных программ, поскольку для них самая большая проблема, с которой сталкивается Америка, это стремительный рост дефицита бюджета и национального долга. В общем-то, объективно надо сказать, что все, что произошло за последние 5 месяцев, включая то, что произошло с этим самым законопроектом, как в Палате представителей, так и в Сенате, показывает, что республиканцы продолжают смотреть на Трампа, как кролики на удава. Он обладает невероятной совершенно степенью контроля над республиканской партией и республиканскими фракциями в Конгрессе, и становится все яснее для республиканцев, что пойти против Трампа – это значит уничтожить свою карьеру. И вот последнее подтверждение этого – это судьба Тома Тиллиса, сенатора от Северной Каролины, который выступил против этого законопроекта, проголосовал против него и немедленно после этого объявил, что он не будет баллотироваться на третий срок во время выборов следующего года.
Андрей, снижение налогов было главным лозунгом всех республиканских президентов, можно сказать, идеологическим постулатом республиканской партии, ну, по крайней мере, с эпохи Рональда Рейгана. Сейчас Дональд Трамп добился принятия этого непопулярного, согласно опросам, законопроекта, не считаясь тем, что он потенциально может настроить против республиканцев миллионы тех американцев, кто потеряет медицинскую страховку или другие льготы. Вот мой собеседник Михаил Алексеев считает, что опыт не подтверждает ставку республиканцев на сокращение налогов как на экономическую панацею. На чьей вы стороне?
Вы как бы просите меня сравнить две доминирующие экономические теории, которые вот характеризовали 20 век. С одной стороны, кейнсианство, которое говорит, что налоги надо повышать, и затем, с одной стороны, заниматься перераспределением доходов между определенными социальными группами, а с другой стороны, инвестировать, в том числе и создавая государственный заказ. как это происходило, скажем, при том же Рузвельте. Другой подход, вот фридмановский подход, который начал притворяться в жизнь, начиная с Рейгана, говорит о том, что надо ограничить роль государства, надо не просто ограничить, а урезать налоги, и рынок как бы совсем разберется. То есть деньги, которые государство не забрало, они будут вложены в какую-то экономическую деятельность, будут наняты новые люди, доходы возрастут, и общество в целом от этого выиграет гораздо больше, чем при использовании кейнсианской модели. Реально все зависит от того, в какой экономической ситуации это происходит. Скажем, Рузвельт начал применять эту модель во время Великой депрессии. Но все зависит от идеологических воззрений автора, с одной стороны, а с другой стороны, от той экономической фазы, в которой мы находимся. Мы находимся в странной фазе в том плане, что вот мы видели, что тарифные войны Трампа первоначально привели к лихорадке на бирже и определенной панике среди самих республиканцев. А сейчас биржа опять стремительно идет вверх. И я, в принципе, думаю, что, ну, во-первых, снижение налогов всегда популярно. Оно популярно, естественно, у высших социальных категорий, но оно очень популярно и у среднего класса. И в этом плане Трамп знает, что он делает с чисто политической точки зрения. А вот каков будет результат, мне сказать трудно.
Яростным критиком этого законопроекта стал Илон Маск, который назвал его, и я цитирую, «совершенно безумным». Понятно, что у Маска особые претензии к этому билю, поскольку зеленая индустрия, в том числе производители электромобилей, теряют налоговые преференции. Но он обрушился на республиканцев и за то, что они подрывают индустрии будущего, как он сказал, и даже пообещал основать новую партию, партию Америка, целью которой будет борьба за снижение американского долга. Это, с вашей точки зрения, серьезная угроза?
Ну, новую партию, конечно, можно организовать, но это ни к чему не приведет, поскольку избирательная система и наличие верховного приза президентство гарантирует, что в любой момент будут только две ведущие партии. Теоретически одна партия может заместить другую, но функционировать как третья партия она просто не может. Это специфика американской политики, даже по сравнению с Великобританией, где тоже мажоритарная электоральная система, но при этом нет вот этого вот высшего приза президентства. Маск, естественно, озабочен снятием льгот, привилегий, которые были введены при Байдене, которые давали колоссальные совершенно доходы не только Маску, а всем цифровым олигархам, когда Байден, по сути дела, подарил им не миллиарды, а триллионы долларов во всевозможных субсидиях и заказах, в том числе государственных. Но помимо этого Маска также волнует и раздувание расходов. Это был его пунктик в течение этих месяцев, сокращение государственного долга. Его это волнует, но его и как других вот цифровых олигархов, конечно, прежде всего волнует то, что они теряют субсидии, они теряют гарантии, когда государство просто дарило им огромные суммы денег под видом создания каких-то льгот для потребителей, которые покупали, скажем, электромобили, солнечные батареи и другую продукцию у этих производителей.
Вы их называете цифровыми олигархами, но ведь в этом билле речь идет об индустрии зеленой экономики, производителях электромобилей, солнечных батарей, ветрогенераторов.
Ну, это, собственно, одно и то же. Это люди, которые производят вот какую-то высокотехнологичную продукцию, но так получается, что те же люди, они в значительной степени контролируют интернетное информационное пространство, и за счет совершенно невероятных состояний они неизбежно получили значительный политический контроль, что, кстати, прекрасно продемонстрировал Маск в последние месяцы. Поэтому я думаю, что этот термин уместен.
Андрей, как вы думаете, чреват огромный госдолг Америки потенциальными потрясениями?
Это не катастрофа, пока Америка все-таки сохраняет центральное положение в мировой экономической системе, и доллар остается мировой валютой. Но если современные тенденции продолжатся, и доллар начнет терять свое положение мировой валюты, это начнет становиться все большей проблемой. Вот пока такая альтернатива не возникла, это крайне неприятно, но это не катастрофа. Но мы видим, что растет сопротивление, и вот этот вот кокос свободы, эти люди, они действительно поставили сокращение или, по крайней мере, замораживание американского долга, его величины, во главу угла. И для них было абсолютным шоком, когда Трамп, с их точки зрения, по сути дела, их предал, то есть обещал, что он начнет немедленно резать объем долга, а сам пошел на его увеличение. Причем он пошел на его увеличение не по экономическим, а по политическим причинам, это тоже ясно. Он хочет сохранить и расширить поддержку со стороны среднего класса прежде всего, но также вот сохранить поддержку тех, кто перешел в его стан, это и традиционные отрасли экономики, промышленность, сельское хозяйство, и вот новые отрасли экономики. То есть теория приходит во все большее столкновение с политической реальностью.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Большой и прекрасный или совершенно безумный Билль. Страсти вокруг законопроекта о государственных расходах. Моими собеседниками сегодня были экономист Михаил Алексеев и политолог Андрей Коробков. Слушайте «Американские вопросы» на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы», которые доступны на всех остальных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».